Глава 22. После похорон. Над башнями замка уже возникали оконцы синего неба, но настроение Гарри эти признаки приближения лета не подняли. Его преследовали неудачи и в попытках выяснить, чем занят Малфой, и в стараниях завести со Слизнартом разговор, чтобы побудить его поделиться воспоминаниями, которые он держал под спудом вот уже десятки лет. «В последний раз тебе говорю, забудь о Малфое», — твердо сказала Гермиона. Они только что пообедали и сидели теперь втроем в солнечном углу замкового двора. И Гермиона и Рон сжимали в руках брошюрку, изданную Министерством магии, «Трансгрессия, часто совершаемые ошибки и как их избежать». Сегодня после обеда обоим предстояло пройти испытания, однако до сей поры брошюрке так и не удалось успокоить их разгулявшиеся нервы. Из-за угла показалась какая-то девочка. Рон дернулся и тут же попытался спрятаться за Гермиону.
«Это не Лаванда», — устало сообщила она.
«А, хорошо», — облегченно вздохнул Рон.
«Гарри Поттер», — осведомилась девочка, — «меня просили передать вам вот это».
«Спасибо». Гарри с упавшим сердцем принял от нее маленький пергаментный свиток, и едва девочка удалилась за пределы слышимости, сказал: «Дамблдор говорил, что никаких уроков, пока я не разживусь воспоминаниями, не будет. Может быть, его интересуют твои успехи?» — предположила Гермиона, пока Гарри разворачивал свиток. Но, развернув его, Гарри увидел не узкий косой почерк Дамблдора, а неопрятные каракули, разбирать которые было трудно еще и потому, что пергамент покрывали большие пятна расплывшихся чернил. «Дорогие Гарри, Рон и Гермиона, прошлой ночью помер Арагог. Гарри и Рон, вы были с ним знакомы и знаете, какой он был замечательный. Гермиона, я знаю, тебе он не нравился. Для меня было бы очень важно, если бы вы смогли сегодня попозже вечером улизнуть из школы и поприсутствовать на погребении. Я собираюсь похоронить его, когда станет темнеть. Это время он любил больше всего. Я знаю, так поздно вам выходить не разрешают, но вы можете воспользоваться мантией. Не стал бы просить, да в одиночку мне этого не вынести. Хагрид».
«Взгляни», — сказал Гарри, протягивая послание Гермионе.
«Господи!» — вздохнула Гермиона, быстро просмотрев его и передав Рону, лицо которого, пока он читал, становилось все более недоуменным. «Он спятил!» — возмутился Рон, закончив чтение.
«Эта тварь предложила своим дружкам, приятелям сожрать меня и Гарри. Угощайтесь, дескать! А теперь Хагрид ждет, что мы придем поплакать над ее кошмарной волосатой тушей».
«Мало того, — подхватила Гермиона, — он просит нас покинуть замок ночью, зная, что школа охраняется в миллион раз строже, и если нас застукают, мы схлопочем большие неприятности».
«Ну, раньше-то мы к нему ходили, — сказал Гарри. «Но не по такому же поводу, — ответила Гермиона.
Мы рисковали и сильно, чтобы выручить Хагрида. Но в конце-то концов Арагог же умер. Если бы речь шла о его спасении,
то я пошел бы туда с еще меньшей охотой», — решительно заявил Рон.
«Ты не сталкивалась с ним, Гермиона?»
«Поверь, мертвый он намного приятнее живого».
Гарри снова взял записку, вгляделся в покрывающие ее чернильные пятна. На пергамент явно градом сыпались слезы.
«Гарри, даже и не думай идти к нему», — сказала Гермиона. «Рисковать ради этого отсидкой в школе — полная бессмыслица».
Гарри вздохнул. «Да знаю, — я сказал. Похоже, Хагриду придется хоронить Арагога без нас».
«Да, придется», — с облегчением сказала Гермиона.
«Послушал, на зелье варенье сегодня почти никого не будет. Все же на испытание уйдут.
Ты бы попробовал еще разок уломать Слизнарта?
Думаешь, в 57-й раз мне улыбнется удача? — с горечью спросил Гарри.
«Удача!» — вдруг выпалил Рон. «Вот оно, Гарри! Запасись удачей!»
«О чем ты? Да ведь у тебя есть зелье удачи!»
«Рон! А точно! Ну, точно же!» — ошеломленно произнесла Гермиона. Гарри уставился на друзей.
«Феликс! Фелицис?» — сказал он.
«Ну, не знаю. Я приберегал его для...»
«Это для чего же?» — скептически поинтересовался Рон.
«Ну, что может быть важнее этих воспоминаний, Гарри?» — спросила Гермиона.
Гарри не ответил. В последнее время мысли о золотом флакончике раз за разом возникали на самом краешке его воображения. Неопределенные, смутные планы, в которых Джинни порывает с Дином, а Рон, счастлив, что у сестры появился новый сердечный друг, все это вызревало в глубинах его сознания, являясь Гарри лишь в сновидениях или в сумеречной зоне, лежащей между сном и пробуждением.
— Гарри, ты еще здесь? — спросила Гермиона.
— Что?
Да, конечно. Встряхнувшись, ответил он.
— Ладно, если я не смогу разговорить сегодня с Лизнарта, придется принять Феликс Фелицис и сделать еще одну попытку.
— Ну, значит, решено, — отрывисто произнесла Гермиона, встав и совершив грациозный пируэт. — Нацеленность, настойчивость, неспешность, — пробормотала она.
«Да хватит тебе!» — взмолился Рон. «И так уж с души воротит!»
«Скорее прикрой меня!»
«Да не лаванда это!» — нетерпеливо одернула его Гермиона.
Во двор входили еще две девочки, и Рон мгновенно нырнул ей за спину.
«Пронесло!» — сказал Рон, выглядывая ради проверки из-за плеча Гермионы.
«Да, видок у них не самый счастливый, верно?»
«Так это же сестры Монтгомери! Какое уж тут счастье после того, что произошло с их младшим братом!» — отозвалась Гермиона.
«Если честно, я уже запутался в том, что с чьими родственниками происходит», — сказал Рон.
На их брата напал оборотень. По слухам, его мать отказалась помогать пожирателям смерти. В общем, мальчику было всего 5 лет, и спасти его не удалось. Умер в больнице святого Мунга.
«Умер?»
— в ужасе переспросил Гарри. «Но ведь оборотни не убивают. Они лишь обращают человека в себе подобного».
«Случается, и убивают», — сказал ставший вдруг непривычно серьезным Рон. «Я слышал, такое бывает, когда оборотень слишком уж распалится».
«Как звали того оборотня?» — быстро спросил Гарри.
«Говорят, это был Фенрир Сивый», — ответила Гермиона.
«Я так и знал. Маньяк, которому нравится нападать на детей. Мне о нем Люпин говорил», — гневно произнес Гарри.
Гермиона смерила его суровым взглядом. «Гарри, ты должен добыть это воспоминание», — сказала она. «С его помощью можно остановить Волан-де-Морта, так? А все эти ужасы творятся по его милости».
Над замком прозвенел звонок. Испуганный Рон с Гермионой вскочили на ноги.
«Вы справитесь», — сказал обоим Гарри, когда они направились к вестибюлю навстречу другим ученикам, которым предстояло сегодня пройти трансгрессионные испытания. — Удачи!
— Тебе тоже, — значительно ответила Гермиона, и Гарри зашагал в сторону подземелья.
Учеников на урок зельеварения явилось только трое — Гарри, Эрни и Драко Малфой.
«Все еще слишком юны для трансгрессии, не так ли?» — добродушно осведомился Слизнард.
«Дожидаетесь 17-летия?» — все покивали.
«Нутис!»
— бодро продолжал Слизнард. — Раз уж нас так мало, давайте повеселимся. Состряпайте мне что-нибудь забавное.
— Замечательная мысль, сэр! — потирая ладони, льстиво отозвался Эрни.
Малфой даже не улыбнулся.
— Что значит «забавное»? — сварливо осведомился он. — Ну, удивите меня! — беззаботно ответил Слизнард.
Малфой недовольно раскрыл расширенный курс зельеварения. Всем своим видом он давал понять, что считает эти уроки пустой тратой времени. Наблюдая за ним поверх своего учебника, Гарри думал, что Малфой наверняка жалеет о том, что не сидит сейчас в выручай комнате.
Обман ли это воображение? Или Малфой тоже похудел, подобно Тонкс? Побледнел-то уж точно. И кожа его приобрела сероватый оттенок, скорее всего, потому что ей в последнее время редко случается видеть дневной свет. Но никакого самодовольства, возбуждения, высокомерия в Малфое больше не наблюдалось. Ни следа былой самоуверенности, с которой он открыто бахвалился в Хогвартс-экспрессе заданием, полученным от Волан-де-Морта. И вывод отсюда... По мнению Гарри, следовал только один — выполнение этого задания, в чем бы оно ни состояло, дается ему плохо.
Приободренный этими мыслями, Гарри полистал свой расширенный курс и обнаружил основательно переделанный принцем вариант эйфорийного эликсира, не только отвечавший требованиям Слизнарта, но и способный, от этой мысли у Гарри подпрыгнуло сердце, привести его в такое приятное расположение духа, что он, глядишь, и поделится с Гарри воспоминаниями, если, конечно, удастся уговорить его снять с эликсира пробу.
«Ну что ж, выглядит просто чудесно». По прошествии полутора часов, хлопнув в ладоши, изрек Слизнард и вгляделся в отливавшее солнечным светом содержимое котла Гарри. «Эйфория, насколько я понимаю?»
«А что это за запах?»
«Мы...»
«Вы добавили сюда побег перечной мяты, не так ли?»
Прием не шаблонный, но отмеченный проблеском вдохновения Гарри. Он сможет уравновесить побочные эффекты вроде пения во все горло и потребности дергать каждого встречного за нос. Право же, мой мальчик, я никак не возьму в толк. Где вы черпаете эти блестящие идеи? Разве что...
Гарри ногой затолкал книгу принца-полукровки поглубже в сумку.
«Разве что в вас говорят материнские гены?»
«Может быть», — с облегчением подтвердил Гарри. Эрни сидел с недовольной физиономией. Решив хоть раз превзойти Гарри, он с чрезмерной поспешностью состряпал снадобье собственного изобретения, а оно свернулось и теперь лежало на дне его котла наподобие лиловой клёцки.
Малфой уже с кислым видом укладывал сумку. Слизнард объявил его икотную микстуру всего только сносной.
Зазвенел звонок. Эрни с Малфоем сразу ушли.
«Сэр», — начал Гарри, но Слизнард тут же стал озираться и, увидев, что кроме него и Гарри в классе никого не осталось, быстро-быстро потопал к двери. «Профессор! «Профессор, вы не хотите попробовать мое зелье?» — в отчаянии закричал ему вслед Гарри, но Слизнард уже исчез.
Гарри уныло опорожнил свой котел, собрал сумку и, покинув подземелье, медленно поднялся в гриффиндорскую гостиную. Рон с Гермионой возвратились только под вечер.
«Гарри!» — едва появившись из портретного проема, воскликнула Гарри. «Гарри, я все сделала!»
«Умница!» — откликнулся Гарри. «А Рон?»
«Он, ну, в общем, провалился», — прошептала Гермиона.
В гостиную ссутулись, вошел донельзя мрачный Рон. «На самом деле ему не повезло, ерунда совершенная». Просто экзаменатор заметил, что он оставил позади половину брови.
А как у тебя со Слизнартом?
Радоваться нечему, — пробурчал Гарри, когда к ним приблизился Рон. Не повезло тебе, дружок. Ничего, сдашь в следующий раз. Вот вместе и сдадим. Там видно будет. Угрюмо сказал Рон. Представляешь? Половинка брови. Ну, какая им разница?
Я понимаю. Постаралась утешить его Гермиона. Придрался он к тебе, вот и все.
Большую часть ужина все трое ругательски ругали экзаменатора по трансгрессии, и когда они направились в гриффиндорскую гостиную, попутно обсуждая неотвязную проблему Слизнарта и его памяти, Рон хоть немного повеселел.
«Так что, Гарри, собираешься ты использовать Феликс Фелицис или не собираешься?» — требовательно спросил он.
«Наверное, придется», — ответил Гарри. «Не думаю, что мне понадобится весь флакон. Там зелье на 12 часов. Не всю же ночь это займет. Просто приму глоточек. Часов 2-3 мне за глаза хватит.
После него так здорово себя чувствуешь», —
ударился в воспоминания Рон. «Кажется, что просто не можешь хоть что-то сделать неправильно».
«Ты это о чем?» — рассмеялась Гермиона. «Ты же его и не пробовал ни разу».
«Да, но я-то думал, что попробовал. Ведь так?»
— ответил Рон тоном человека, который вынужден объяснять совершенно очевидные вещи.
«Стало быть, разницы никакой не было».
Поскольку они всего минуту назад видели входившего в большой зал Слизнарта и знали, что за ужином он любит засиживаться подолгу, все трое помедлили немного в гостиной. План их состоял в том, что Гарри должен будет отправиться в кабинет Слизнарта ко времени возвращения туда профессора. Когда солнце коснулось верхушек деревьев в запретном лесу, они решили, что нужный миг настал, и, убедившись, что Невилл, Дин и Симус не собираются покидать гостиную, проскользнули в спальню мальчиков. Гарри вытащил со дна своего чемодана комок носков и извлек из него крошечный поблескивающий флакончик. «Ну, поехали», — сказал он, поднеся флакончик к губам и сделав тщательно отмеренный глоток.
«Что ты чувствуешь?» — прошептала Гермиона.
Гарри ответил не сразу. В него медленно, но верно начинало прокрадываться ощущение бесконечных возможностей. Ему казалось, что он может справиться со всем на свете. А уж овладеть памятью Слизнарта вдруг представилось делом не только возможным, но и предельно простым. Гарри вскочил на ноги, он улыбался, до краев, наполненный уверенностью в себе.
«Великолепно!» — сказал он. «Просто великолепно!
Ладно, я пошел к Хагриду».
«Куда?»
— ошеломленно воскликнули в один голос Рон с Гермионой.
«Постой, Гарри, тебе же нужно повидаться со Слизнартом, помнишь?»
— сказала Гермиона. «Нет», — уверенно сказал он, — «я иду к Хагриду. Это самое лучшее. Я чувствую».
«Ты чувствуешь, что самое лучшее — заняться похоронами гигантского паука?» — в совершенном недоумении спросил Рон.
«Ну да», — сказал Гарри, вытаскивая из сумки мантию-невидимку.
«Я чувствую, что должен быть этой ночью там, понимаете?»
«Нет», — хором ответили Рон с Гермионой, теперь уже явно обеспокоенные.
«Слушай, а это точно Феликс Фелицис?»
Поднимая флакончик к свету, озабоченно спросила Гермиона. «У тебя никаких больше флаконов нет, наполненных, ну, не знаю, настоем невменяемости?» — подсказал Рон, глядя, как Гарри набрасывает на плечи мантию. Гарри захохотал еще сильнее, встревожив Гермиону и Рона. «Поверьте мне», — сказал он, — «я знаю, что делаю. По крайней мере...» — он уверенно шагнул к двери. «Феликс знает».
Набросив мантию-невидимку на голову, он начал спускаться по лестнице. Рон с Гермионой поспешили следом. Добравшись до низу, Гарри проскользнул в открытую дверь. «Чем это ты с ней там занимался?» — взвизгнула Лаванда Браун, глядя сквозь Гарри на Рона и Гермиону, вышедших вместе из спален мальчиков. Гарри, метнувшись через гостиную, чтобы оторваться от них, услышал, как Рон залопотал что-то бессвязное. Выбраться через портретный проем оказалось совсем просто. Едва Гарри приблизился к нему, навстречу вылезли Джинни с Дином, и Гарри удалось проскользнуть между ними. При этом он ненароком задел Джинни. «Не пихайся, пожалуйста, Дин», — раздраженно сказала она. «Вечно ты пихаешься, как будто я и без тебя не справлюсь». Портрет мигом закрылся за Гарри, но он успел еще раз слышать гневное возражение Дина, отчего ощущение приподнятости лишь возросло, и, широко шагая, Гарри двинулся по замку. Никакой необходимости красться не было, поскольку никто ему навстречу не попадался. Правда, Гарри это ничуть не удивляло, и сегодня вечером он был самым удачливым человеком в Хогвартсе. Почему он решил, что самое правильное — это направиться к Хагриду, Гарри не имел ни малейшего представления. Все выглядело так, точно зелье удачи освещает перед ним путь на несколько шагов сразу. Конца пути Гарри не видел, какое отношение имеет к нему Слизнард, не понимал, но был уверен, что это лучший из путей, ведущих в память профессора. Дойдя до вестибюля, Гарри обнаружил, что Филч забыл запереть входные двери. Гарри распахнул их и немного постоял, вдыхая ароматы свежего воздуха и трав, а потом сошел по ступеням в сумерки. Уже на нижней ступеньке ему пришло в голову, что лучше всего пройти к Хагриду огородами. Дорога была не самой близкой, но Гарри точно знал, что должен исполнить эту прихоть. Он направился прямиком к огороду, где с удовольствием, но без особого удивления, обнаружил профессора Слизнарда, который беседовал с профессором Стебль. Гарри затаился за невысокой каменной оградой, ощущая покой, воцарившийся в мире, и вслушиваясь в разговор двух профессоров. «Благодарю вас за то, что потратили на меня столько времени, Помона», — учтиво говорил Слизнард. «Большинство авторитетов сходятся на том, что они наиболее действенны, если их собирать в сумерки». «Ой, я совершенно с ними согласна», — горячо ответила профессор Стебль. «Вам этого будет достаточно?»
Более чем», — сказал Слизнард. Гарри заметил у него в руке пучок каких-то листьев. «По нескольку листочков для каждого из моих третьекурсников, плюс небольшой запас на случай, если кто-нибудь их перетомит. Что ж, приятного вам вечера. Еще раз большое спасибо».
Профессор Стебль направилась по темному саду к теплицам, а Слизнард прямиком туда, где стоял невидимый Гарри. Охваченный мгновенным желанием показаться Слизнарду, Гарри размашисто стянул с себя мантию. «Добрый вечер, профессор!»
«Клянусь бородой Мерлина, да чего ж вы меня напугали?» — сказал Слизнард, опасливо замерев на месте. «Как вам удалось выбраться из замка?»
«По-моему, Филч забыл запереть двери», — бодро сообщил Гарри и с удовольствием увидел, как помрачнел Слизнард.
«Я на него жалобу подам. Этот господин, если хотите знать мое мнение, больше интересуется мусором, чем нашей безопасностью. Однако что вы-то здесь делаете, Гарри?»
«Видите ли, сэр, тут такая история с Хагридом», — ответил Гарри, мгновенно сообразив, что самое верное сейчас — говорить правду. «Он страшно расстроен. Но только, профессор, вы никому не скажете? Я не хочу навлекать на него неприятности».
В Слизнарте явно проснулось любопытство.
Но обещать я ничего не могу, — грубовато ответил он. Но мне известно, что Дамблдор полностью доверяет Хагриду, и потому уверен, что ничего страшного он совершить не может.
Так вот, у него был гигантский паук. Хагрид держал его много лет в лесу. Паук умел разговаривать и так далее.
До меня доходили слухи, что в лесу водятся акромантулы, — негромко сказал Слизнард, оглядываясь на черную стену деревьев.
— Выходит, это правда?
— Да, — подтвердил Гарри. — Но только этот паук, Арагог, первый, какого Хагриду удалось приручить, прошлой ночью умер. Хагрид так горюет, он хочет, чтобы кто-нибудь поприсутствовал на похоронах. Ну вот я и пообещал прийти.
Трогательно, трогательно, — задумчиво произнес Слизнард. Его большие печальные глаза теперь неотрывно смотрели на далекий свет, горевший в хижине лесничего. Между прочим, яд акромантула очень ценен, особенно если это животное только что умерло и еще не иссохло. Ну, конечно, я не стал бы вести себя бестактно, тем более что Хагрид расстроен. Но если бы можно было раздобыть немного... Видите ли, добыть яд из живого акромантула практически невозможно. —